представляется мне реальной возможностью.
О скончавшемся 1 октября в Лондоне крупнейшем британском историке Эрике Хоббсбауме рассказывала Анна Асланян. В эфире очередная 9 глава исторического цикла Владимира Абаринова и Олега Соколова «1812». Она называется «Война и мир».
Конец 1804-го, начало 1805 года – это время триумфа Наполеона, его полного торжества. Он стал императором Франции и королем Италии. Тем временем Россия готовилась к новой войне с Францией. Олег Валерьевич, поговорим сегодня об отношении русского общества к предстоявшей военной кампании. Тема эта обширная, мы к ней еще вернемся, потому что отношение со временем менялось. Но именно в тот исторический момент, к которому мы сейчас подошли, в июле 1805 года, начинается действие романа «Война и мир». Поэтому так называется и наша сегодняшняя глава. Некоторые считают, что Толстой имел в виду мир не в смысле противоположности войне, а в смысле общества. Ну, тут я должен заметить, что сам граф, по-видимому, не решил окончательно, какое значение роману больше подходит. Ему, вероятно, нравилась эта двусмысленность. В дореволюционной орфографии эти два слова писались по-разному, и при жизни Толстого роман издавался то под одним, то под другим вариантом заголовка. Но мы в данном случае имеем в виду именно мир как общество. Действие начинается в салоне петербургской великосветской дамы Анны Павловны Шерер, фрейлины императрицы Марии Федоровны, то есть вдовы Павла I и матери Александра I. Круг Марии Федоровны составлял отдельную партию при дворе. Что же она говорит? А вот что.
«Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире. И он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь уже ужаснее в лице этого убийца и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника».
Под праведником имеется в виду герцог Ингиенский, отпрыск династии Бурбонов, казненный Наполеоном по обвинению в роялистском заговоре. В сущности, слова Анны Павловны – это пародийное изложение аргументов императора Александра. Получается, войну поддерживают либо вот такие Анны Павловны, либо романтики вроде Николая Ростова, либо военные карьеристы вроде Берга. Здравомыслящие люди целей войны не понимают. Болконский идет на войну для того, чтобы заполнить пустоту своей жизни, и потому что он мечтает о своем Тулоне. А Безухов вообще считает войну с Наполеоном чуть ли не преступной. Если мы забежим вперед, то можно вспомнить, как князь Василий перепутал салоны Анны Павловны и своей дочери Елен Безуховой, забыв, в каком из них надо ругать Кутузова, а в каком хвалить. В результате обругал у Анны Павловны, а ее салон был как раз патриотический. В салоне же Елен и после вторжения наполеоновских армий в Россию говорили о Франции и Наполеоне как о великой нации и великом человеке. Но, может быть, Толстой дает искаженную картину? Олег Валерьевич, каковы были настроения русского общества перед войной 1805 года?
Вы знаете, в 1802, 1803 году, в 1804 буквально русский рынок был завален произведениями, где можно было прочитать. Ну, послушайте, но деятельный гений сей не токмо посреди войск блистает в полном своем сиянии, но и во время мира рождаются в нем новые силы, и он предпринимает и производит в действие те великие намерения, которые должны сделать счастливыми народы, пресечь все гражданские бедствия, приводящие их в отчаяние, и доставить торговле и художеством ту живость и деятельность, которые одни токмо могут соспешивать их благополучие. В недре покоя, видимо, его размышляющегося о сих великих и важных предприятиях, которые должны освободить один народ от угнетения другого, и восстановить то равновесие властей, без которого общество ничто иное есть, как пустое слово, и так далее, и так далее. И дальше завершает интересно. Тщательное воспитание, глубокое познание инженерной науки, обширный театр, который доставила ему Италия для военных его подвигов, все способствовало к развитию чрезвычайных дарований с его удивления достойного мужа и к показанию Франции, что и она также имеет своего Вашингтона. В таких брошюр, я процитировал одну брошюру, таких брошюр была огромная куча на русском рынке, а «Вестник Европы», знаменитый журнал, который издавал Карамзин, просто буквально вот захлебывался вот от подобных дифирамбов первого консула. Как можно говорить, что в России общественное мнение было враждебно первому консулу?
Ну, брошюры и журнальные статьи не всегда выражают общественное мнение.
Да, были, конечно, да. Вот Толстой это великолепно в романе показывает. Кстати, его строки романа, посвященные 805 году, общество русское 805 года, просто блистательно. Я могу сказать, что вот как историк, я просто снимаю шляпу перед Толстым. Я просто даже удивлен был, изумлен, насколько он точно описал. Кто в этом романе является врагами Наполеона? Кто хочет войны? Анна Павловна Шерер, женщина, которая только думает об угождении Марии Федоровны, так сказать, центр консервативного влияния. Кто еще? Кто немножко туповатый немецкий полковник, который на балу у Ростова говорит, нужно рассуждать как можно меньше. И то, что думает император, то и мы должны думать. А дальше говорит, а что думают молодые гусары? И Ростов, юный гусар, который еще не нюхал пороху, он вскакивает и говорит, да, я думаю, русские должны либо побеждать, либо умирать. И при этом он потом себя почувствует себя неловко, что он что-то такое сказал. Это вызывает у всех иронию. И помните, некто Шин-Шин, старый холостяк, двородный брат графини на балу Ростова говорит, Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена. Но это мнение, скажем так, это мнение большинства московского дворянского общества. А уж я не говорю про общество провинциальное. Ерема, Ерема, сидел бы ты дома. Чего нам нужно там? Зачем мы лезем куда-то в непонятную драку, которая нам совершенно чужда, не ясна, не дает никакой выгоды?
А ведь была все-таки выгода. Русские помещики продавали хлеб Англии.
Да, без сомнения. Часть высшего дворянства России очень была заинтересована в продаже зерна. В этом нет ни малейшего сомнения. Но огромное большинство русского дворянства не торговало зерном с Англией. Например, если взять Московскую губернию, то основной ее, скажем, определяющим было ее безземелье. Там очень не хватало земли. Там было много населения по отношению к количеству земли. И что вы думаете? Московская губерния даже импортировала зерно. Поэтому московским помещикам было, в общем-то, абсолютно безразлично. Будет Россия торговать зерном с Англией, не будет она с ней торговать. Поэтому не надо выдавать интересы узкой группы, которая вот сейчас модернизировать, можно назвать узкой группой олигархов, выдавать за интересы всего правящего класса России. Просто-напросто здесь происходит подмена понятий. Россия фактически начала в 803 году активную подготовку к войне. Войне абсолютно ненужной России, ненужной подавляющему большинству дворянства, нужны только лично императору Александру и узкой группе дворян, которые были связаны экономическими интересами с Англией. Да и им тоже не особенно она была нужна. Потому что, еще раз подчеркиваю, ведь речь не вставала о выборе, что нужно немедленно воевать либо с Францией, либо воевать с Англией. Можно было не воевать ни с теми, ни с другими. В принципе, такая возможность совершенно была. И более того, эта возможность за нее выступало подавляющее большинство представителей правящего класса России.
Мы еще не сказали о молодой, европейски образованной, мыслящей России.
Ну, а, скажем так, образованные молодые люди, вот Пьер Безухов, он как раз он символизирует всех образованных молодых людей, которые интересовались Францией, событиями во Франции. Он говорит эту великолепную фразу, которая мне просто, ну, знаете, эта фраза, ну, смешно, конечно, романом чего-то доказывать. Я хочу просто сказать, что это фраза на основе десятков дневников, мемуаров и так далее. Эта фраза. Теперь война против Наполеона, говорит Балконский. Если бы это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу. Но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире, это нехорошо. Вот это мнение большинства передовой дворянской молодежи. Но при этом, разумеется, вот, скажем, та линия Николая Ростова, это некоторые молодые офицеры, такие как, например, вот, ну, Жаркевич, он гвардейский офицер, вспоминал, что трудно представить, какой дух одушевлял тогда всех нас, русских воинов, и какая странная и смешная самонадеянность была спутницей такого благородного чувства. Нам казалось, что мы идем прямо в Париж. Это, скажем, вот этот офицер, это Николай Ростов, да, это молодые офицеры, которые, вы знаете, война тогда была совершенно другая, чем сейчас. Война была эффектная, яркая, красочная, героическая, и поэтому молодые офицеры тех армий, которые, в общем-то, привыкли одерживать победу, а русская армия привыкла одерживать победу, они были всегда в восторге от войны, потому что война – это возможность отличиться, посмотреть новые страны, это яркие красочные картины, это возможность проявить свой героизм и так далее. Поэтому молодые офицеры шли на войну с энтузиазмом не из-за того, что они почему-то хотели там что-то вот плохого Наполеона. Они шли на энтузиазм, с энтузиазмом, потому что война – это просто интересное дело, которому они посвятили свою жизнь. А основная масса дворянского общества – это осуждение, неприятие, нежелание этой войны, непонимание этой войны. Разумеется, какая-то часть англофилов, такие как Воронцов, посол в Лондоне, Разумовский, посол в Вене, тоже англофил, и резко антинаполеонски настроен, Татищев в Неаполе. Да, эти люди поддерживали эту войну, но я еще раз подчеркиваю, эта часть дворянства была в меньшинстве. То есть война 805 года Это, скажем так, самая непонятная война России. Позже изменится настроение русского общества. Но в 804-м, 805-м году никто не понимал, зачем. И именно поэтому Наполеон долго до самого